Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи». В прямом эфире в студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте, с прошедшим вас Новым годом и всем-всем-всем.
Всеми праздниками сразу, да, с двумя Рождествами, с двумя Новыми годами, да. Хорошо, друзья, сегодня мы говорим про школу, потому что сейчас все вышли на работу, в школу, на учебу, в университеты. В общем, погружаемся, друзья, в рабочие будни. И тема эфира сегодня — как уладить конфликт с учителем. Я уж не знаю, какие конфликты есть в январе с учителями, но они точно будут на протяжении следующих учебных месяцев.
Ты приходишь вся такая вне Дольче Габбана, вся такая заспанная. За две недели ты уже отвыкла от школы, ты привыкла зависать в интернет-пространстве, а тут надо опять что-то учить. Вот тебе и конфликт.
Ну ладно, хорошо. В общем, сегодня будем говорить о том, как уладить конфликт с учителем, чтобы все стороны остались... Ну, довольно это громкое слово. Ну, хотя бы не в состоянии войны. Хотя бы в мире остались. Юрий.
Ну что, давайте потихонечку начнем разбирать эту тему. И вообще люблю эту тему, потому что у меня два сына, они в школе. И так или иначе я соприкасаюсь с школой. Моя жена больше соприкасается с домашним заданием, а я больше соприкасаюсь с учителями. Потому что моя сильная сторона — это коммуникативная. А жене досталось более благое дело.
О, во как, почему? Почему вы считаете домашнее задание более благим делом?
Ну, для нее, она интровертивный человек.
А для вас?
А для меня? Ну, для меня сходить в школу — это просто не то, что удовольствие, но пообщаться, посмотреть, одеть бахилки, прочапать. Тебе просто так... Встретиться, даже вот когда ты приходишь в школу, ты встречаешься с охранником, это уже незабываемый экспириенс, потому что там... Я не знаю, откуда их набирают, но они очень такие интересные.
Ну, там это отдельная тема. Я вообще думаю, давайте сделаем уже передачу про синдром вахтера. Ну, ладно.
Ну да, как вообще пройти вот вахтера? Что же интересно? Ну что, вот смотрите, друзья мои, ведь мы должны понимать, что... Ведь учителю что-то надо от нашего ребенка, правда? Что-то надо. Но в любом случае мы понимаем, что даже когда ребенок идет в первый класс, он должен быть уже готов к тому, чтобы быть в школе. Потому что некоторые дети не готовы. Вот они приходят в первый класс, они вообще не поняли, куда они попали, там, почему нет мамы, почему нет родных и близких, почему надо сидеть 30 минут за партой.
30-45 же.
По-моему, первый класс 30, или, по-моему, 30 начинается.
Не помню.
А потом уже 45. Первая классика не высадит 45 минут, это очень долго.
Угу.
Почему нужно руку поднимать, почему не нужно вставать тогда, как тебе хочется. Ну, то есть куча правил, с которыми нужно соприкасаться ребенку. И 30 человек в классе, или, может быть, 36, и... Это тетенька, которая незнакомая, чужая, и, в общем, это стресс вообще тотальный и полнейший. И мы должны это понимать с вами. Плюс еще портфель с учебниками. Сейчас учебники достаточно тяжелые. Я когда беру портфель своего старшего, вообще уже, наверное, я бы уже сломался давно, если бы я его носил. А у младшего тоже портфельчик такой тяжеловатенький. Он в первый класс ходит. Учебники, они, ну, А4, чуть даже побольше. И... Ну, ребенок уже опять... Лыжи — это же вообще целая эпопея. Вот сейчас почему-то мы позавчера, мы с Наташей, почему я говорю, мы несли лыжи в школу. Зачем их нужно было нести, когда плюс 3, дождь сегодня? Не знаю.
По земле, Юрий, не знаю. По земле ходить на лыжах.
Ну, почему я говорю? Я это говорю к тому, друзья мои, что мы должны понимать, что учитель ожидает от нашего ребенка, что он, по крайней мере, будет... владеть элементарными правилами дисциплины, и он будет хотя бы выполнять домашние задания, и он хотя бы будет не зависать постоянно в гаджете, а будет как-то реагировать на учителя.
Так, хорошо, где конфликт?
Вот подожди, конфликт.
Если... конфликт, рано, да. Рано.
Это одна сторона. Следующая сторона — это сторона учителя. Ой, простите,
ребенка.
Не ребенка, а родителя. Родитель ожидает о том, что ребенок будет в безопасности, что его не будут троллить, он не будет избит, его не обмажут кашей. Хотя у меня младшего конфликт произошел. Он облил супом вермишелью, вылил на на девочку суп сервировали. И учительница прислала фотографию. Жалко, что... Хотя видео, если я могу найти, могу показать прямо в эфире. Ну, произошел такой мини-конфликт, потому что он ел свои оладьи и предложил ей, хочешь попробовать? Он говорит, да я твои тухлые оладьи не хочу. Ну, он ей швырнул суп и облил ее. Ну, вот произошел мини-конфликт. Это уже между учениками конфликт произошел. И поэтому родители ожидают, что его чему-то научат, что с ним будут разговаривать, ну, как учитель, как педагог с учеником. То есть у нас есть определенные ожидания. И вот когда эти ожидания не совпадают, возникает конфликт.
Интересно, какие ожидания есть у ученика?
У ученика какие ожидания? У него что же есть? Это же третья сторона. Угу. Потому что здесь конфликт такой, ну, условно говоря, трехсторонний. Есть родитель, есть учитель и есть ученик. Потому что ученик, он хочет, чтобы ему было интересно, чтобы время, вот время, которое он будет проводить в школе, оно было интересным. Потому что у меня что младший и что старший, если ж вот они что-то смотрят, они что-то делают, они играют в какую-то игру, и слово, которое они говорят, скучно. Скучно. Скучно — это все, значит, уже не хочу. Я думаю, что наши уроки, они достаточно статичны, им становится скучно, и они пытаются как-то себя разнообразить. А наши учителя, к сожалению, ну, не владеют всеми такими-то новаторскими способностями для того, чтобы урок был не скучный. И поэтому вот эти страдания славянки, прощание, страдания проистекает, и возникает конфликт.
Хорошо. Три стороны. Возникает конфликт из-за неоправданных ожиданий. В семейных отношениях мы советуем в таких случаях, когда происходит вот конфликт между мужем и женой, садиться за стол переговоров. Возможно ли это сделать с учителем? И учителю с родителем, с учеником? Как в таком случае решать
естественно, этот конфликт? Естественно, вот давайте опять начнем сначала. Вот, так или иначе, как мы реагируем? Как мы реагируем? То есть родитель вступает в зону конфликта, когда его учителя вызывают, ну, там, о чем-то говорят, вот твой ребенок разбил там стекло или там облил супом кого-то еще. Конфликт возникает в том случае, если мы открываем оценки четверти, там 5 двоек по предметам.
У нас вопросы к учителю, да?
У нас вопросы к учителю, но...
Почему не к ученику?
Вот именно. Вот, ты правильно сказала, потому что...
К ребенку.
Да, у нас сразу вопрос к учителю. Почему мой ребенок плохо учится? Интересный вопрос. Интересная интерпретация. И следующий момент. Нужно обращать внимание, что, ну, например, мы замечаем, что наш ребенок не хочет идти в школу. Мы замечаем, что он потерял аппетит, мы замечаем, что он похудел, мы замечаем, что у него смена настроения, он не хочет идти учить, вообще куда-то выходить и так далее. То есть я всегда это проговариваю, что у нас должен быть контакт с ребенком, у нас должны быть взаимоотношения с ребенком. И по динамике этих взаимоотношений мы уже можем понимать, мы уже можем отслеживать, значит, что-то случилось, что-то происходит.
Ну хорошо, да, это такие триггеры, это такие... вещи, на которые стоит обращать внимание, и это наводит на мысль о том, что произошла какая-то ситуация. Либо там двойки, ребенок, либо учитель вызывает в школу. Да, хорошо. Что дальше?
Что дальше? Ну, дальше все зависит от нас. То есть, ну, я думал, с какой позиции мне говорить, но, наверное, все, в основном те, кто нас слушает, это, наверное, я так полагаю, что родители.
Ну, большая часть точно.
Да, потому что ведь интересно же поговорить с точки зрения педагога. Вот, например, мы с тобой два учителя. Ты русского, а я география или история. Вот мы с тобой сидим, и мы обсуждаем вообще учеников, и мы обсуждаем родителей. Что же интересно? Потому что это что же тоже сторона? Чаще всего мы обсуждаем эти проблемы с точки зрения родителей. Это чаще всего есть. И социальные сети пестрят. И много-много всего. Вот как надо...
Надо
как...
было учителя позвать сегодня на передачу, чтобы мы не подумали с вами. Да.
Это интересно, потому что я преподавал уже достаточно взрослым людям. Я детям никогда не преподавал. Да, я не сталкивался с родителями, потому что там уже люди были взрослые. И преподаю до сих пор. А это интересно. Ну, поговорим сначала с точки зрения родителя, потому что так или иначе, родитель получает ту или иную информацию, или он получает ее от ребенка, или он замечает в ребенке, или его вызывают в школу, или это оценки и так далее. Первое, с чего, что он должен начать делать? Ну, поговорить с ребенком.
С ребенком, да?
Конечно.
То есть не с учителем сразу идти разбираться, а с ребенком.
Конечно. Потому что иногда, чаще всего, включается вот этот вот закон джунглей, кто сильнее. Да я сейчас порву твоего учителя. Я британский флаг его разукрашу. Сейчас я пойду в школу разберусь. Но мы знаем все эти ролики разные, там, которые пестрят в интернете. Это когда... Там и бьют учителя, это когда родители врываются. С разных сторон. Есть и учителя, которые доводят, которые третируют. Когда не так давно смотрел какую-то передачу, когда там девочка бросилась там, с какого-то этажа, старшеклассница, потому что ее учителя там довели. Разные есть ситуации. Я не хочу вставать ни на одну из сторон, потому что и там есть люди плохие и хорошие, и здесь есть люди адекватные и неадекватные, плохие или хорошие.
Но мы сегодня об ошибках, можно сказать так. От какие ошибки еще совершают? То есть тему можно назвать не просто как уладить конфликт с учителем, а вот смотрите, первая ошибка – сразу идти на разборки в школу. Нужно сначала поговорить с ребенком.
Вообще первое... Да, первая ошибка – это сразу идти на разборы, потому что нужно понять вообще, что произошло. Нужно понять позицию ребенка. Может быть, это происходило очень давно, а может быть, если ребенок находится в пубертате, это вообще отдельная история. А может быть, он влюбился, его там чморят, может быть, еще что-то с ним происходит, а мы сразу идем, начинаем с учителем разбираться, напрягать его, у него тоже включается защитная реакция, и вот эта вот вся цепочка понеслась. Ну, это кто кого? Это мы начинаем писать в социальные сети, это мы начинаем писать в Минобр, это мы начинаем писать в прокуратуру, это мы начинаем писать, и так далее. По инстанциям ходить, заваливать бумагами, проверками и так далее. Вся школа стонет, а мы где-то потираем руки. Но все страдают, и ваш ребенок же будет страдать. Если учителя находятся в напряжении, если директор школы находится в напряжении, какое качество образования будет? Да никакого его не будет. Потому что Когда нет взаимоотношений, когда эмоциональный фон очень напряжен, там про качество вообще знаний говорить не приходится.
Смотрите, сразу вопрос про цели. Какие цели преследует родитель, который вот затевает всю эту проверку?
Они обижаются, и они хотят отомстить за своего ребенка.
То есть это просто месть, да?
Я
это
мать.
Не несправедливость, не решение вопроса, это месть.
Это чаще всего мы обижаемся, потому что, эмоциональный интеллект, он не у всех, к сожалению, развит, и мы не умеем справляться со своими эмоциями, и мы так решаем проблемы. Вот в основном как решаются проблемы? Вот возникает какой-то конфликт. Там, в метро, еще что-либо. Как люди решают проблемы? На дороге как они решают проблемы? Если это мужики, они дерутся там. Если это женщины, они тоже могут драться, да, и так далее. Или ругаться, как. Обзываться. И так. Это же происходит в школе. Есть люди более цивилизованные, да, которые, они начинают там писать. Бывают такие ситуации, когда стоит писать. Бывают такие ситуации, когда нужно разбираться. Бывают такие ситуации, когда учитель может быть некомпетентен, учитель может быть не в себе. Нужно обращаться в вышестоящие инстанции, и нужно с этим учителем что-то делать. Я не говорю, что нужно сесть и сидеть.
Смотрите, тогда резонный вопрос может возникнуть у наших слушателей. А кто? Какие ситуации? То есть кто определяет вот эти нормы? Когда надо писать, когда не надо писать? Что, потому что, понимаете, есть родители, для которых двойка по предмету – это уже морально, и это неправильный поступок со стороны учителя. Да как вы можете обидеть моего сыночку? И для них это уже повод что-то куда-то начинать писать. Хотя, честно, это выглядит бредом абсолютным. А бывают родители, у которых позиция, что если подрался в школе, даже с учителем, растет пацан, развивается. Хотя там, как бы, казалось бы, уже надо привлекать другие какие-то структуры, органы для решения этих вопросов.
Если он подрался с учителем, учитель в любом случае должен отвечать, потому что существуют определенные нормы закона.
Я пример привела. Я имею в виду, где граница? То есть у каждого свое это восприятие, понимание. Как тогда нам... Давайте мы обозначим некую адекватную границу. Что является просто нашим желанием отомстить, а где действительно стоит подумать и, может быть, куда-то обратиться?
Все начинается с того, насколько мы знаем своего ребенка, насколько мы знаем, на что он способен. Uh-huh. С адекватной оценки моего ребенка. Если я знаю, что мой старший, он не геометр, Если я знаю, что тройка — это для меня почти 28, и что если он сам это сделает, это просто великолепно. Но я понимаю, что там существует, ну, если там из 5 заданий он делает там 1 или 2, это уже достаточно большой прогресс. И я не буду приходить в школу и не буду за грудки брать учителя и трясти ее и говорить, почему у моего ребенка не учится геометрии. Ну, потому что у него пространственное мышление очень плохо. Ну, плохо оно работает, оно плохо развито, и им нужно заниматься, что мы и делаем. То есть я, все начинается с того, насколько я знаю своего ребенка, насколько я знаю, на что он способен, на что он не способен в образовательном плане.
И в поведенческом,
наверное. Поведенческом плане, конечно. Потому что, ну, например, если мой ребенок там, с дефицитом внимания, если мой ребенок очень активен, он не может сидеть, у него шило в одном месте, и он в первом классе срывает уроки и так далее и тому подобное, меня вызывают. И мы уже садимся с учителем и помогаем друг другу, как, что сделать нужно для того, чтобы мой Максимка сидел. Или для того, чтобы он учился, чтобы он не сорвал уроки, потому что ведь если, ну, бывают такие дети, которые, ну, которым тяжело. Угу. Вот они такие, и им тяжело, они привлекают внимание и так далее. И что может произойти? А могут следующие все родители объединиться против вас и вашего ребенка и будут тоже писать, и будут тоже вместо баррикады устраивать для того, чтобы оградить своих детей от вашего ребенка.
Смотрите, вы озвучили вот эту фразу про помощь, и мне кажется, как раз это можно обозначить как адекватная цель. Цель родителей, цель учителя во время конфликта — это договориться и помочь ребенку адаптироваться к школе и усвоить материал.
Я думаю, что на протяжении вообще школьного периода, ну, когда он... Ну, все дети, они по-разному выступают в эту самостоятельную пору. У кого-то раньше, у кого-то позже. Опять вот одной такой мерки нет. Вот, например, как вот в 5 классе ребенок уже должен самостоятельно... Все дети разные, вы должны это понимать. И опять я призываю вас к тому, чтобы вы знали, понимали своего ребенка и знали его способности, на что он способен. Опять, ну, дети разные. И... От этого мы отталкиваемся и понимаем, что нам нужно помочь нашему ребенку пройти этот жизненный этап и подготовить себя к взрослой жизни. Угу. И нужно здесь быть рядом. Потому не где-то дистанцироваться, полностью увлечься своей работой. И вот я думаю, что есть такая установка. Не вчера, по-моему, есть с ТНТ такой, я не помню этого товарища, но... Он говорит, ну, такая юмореска, да, что я по поводу школы. Почему сын приходит, я должен делать уроки. Угу. И вот там вот все это высмеивается. Я должен делать уроки. Я же не прихожу в бассейн и не делаю уроки там, что ребенок делает уроки. Ну, вот как-то все так... И там так... Школа с негативной точки зрения там вот высмеивается, что ребенок приходит, и он делает уроки, я ему должен помогать. То есть я тут уже свои уроки сделал, а почему я за школу должен делать уроки? Угу. Ну, потому что ну, там есть чуть-чуть, вот, чуть-чуть правды, да, понятно. Но дело-то в том, что большая часть времени... Большая часть, она ложится на плечи родителей, потому что мы передаем ему знания, мы укрепляем эти знания. И если ты родил ребенка, если ты воспитываешь ребенка, то да, школа дает какие-то базовые моменты, но дело в том, что все остальное, если ты хочешь закрепить, углубить, если ты хочешь подготовить к мединституту, то так или иначе тебе нужно нанимать репетиторов и так далее и тому подобное.
Ну, слушайте, у нас тут это очень тяжелая сейчас тема, если мы сюда будем углубляться, потому что, ну, на мой взгляд, у нас, в принципе, проблема в обществе с личной ответственностью. А касательно образования, у нас с вами был недавно эфир. Есть категория людей, которые считают, что школа — это услуга, и она оказывается, и она может оказываться некачественно. Есть люди, которые считают, что я сдал ребенка в школу и забыл о нем на этот момент, особенно касаемо образования. А есть люди, которые считают, что, наоборот, школа — это такой фундамент, это такая база, а мы сами, как семья, как родители, будем на ней что-то строить. Я не хочу сейчас просто в комментариях. Я знаю, что сейчас начнется война.
Конечно, да, это разные точки зрения, но опять, вот мы должны чем руководствоваться? Самое главное, чтобы период нашего взросления нашего ребенка, он прошел благоприятно. Поэтому вот свое мнение, вот вы, они могут быть различными и так далее. Если ваша позиция, если ваше мнение, оно разрушает ребенка, разрушает его жизнь. Ну, простите, тогда где-то надо, ну, попереть свои позиции в конце концов. Где-то нужно их убрать, потому что в какой-то степени мы сейчас идем к такой мировоззренческой позиции, что, в принципе, никто никому ничем не должен абсолютно. Ну, понятно, услуга, еще что-либо. Но ведь мы должны с вами понимать, что если у нас есть личные взаимоотношения с педагогом, Если я вожу своего младшего к логопеду, и если я поддерживаю добрые отношения с этим педагогом, я разговариваю с ней, я могу присутствовать на уроке, я строю с ней вот эти вот личные отношения и так далее, то атмосфера, которая царит на занятиях у моего Пашки с этим педагогом, она благоприятная. И при благоприятной атмосфере ребенок усваивает тот материал, который дает.
Смотрите, как вот прям какой у вас отличный пример. Но есть резонный вопрос. А почему родитель должен это делать, когда, в принципе, есть понимание, что уже так должно быть, без стараний родителя вот эту атмосферу построить? Ну, вот есть установка, я прихожу, я потребитель, жуткий потребитель, как и все мы, наверное, сегодня. Я прихожу в детский сад или в школу, у меня есть уже понимание, что там ребенку должно быть хорошо. И если там ребенку будет плохо, тогда я вмешаюсь. А тут вы мне говорите, там ребенку неизвестно как, поэтому, пожалуйста, приложи усилия, чтобы ему там было хорошо. Конфликт. Я не понимаю, почему.
Я исхожу из той реальной ситуации, которая существует.
Вот. А почему тогда установки вот. У нас другие
Потому
существуют?
Потому что если ты будешь в частной школе, если ты будешь своего ребенка платить в месяц по 100 тысяч... И,
да даже в частных школах
даже в частных школах.
Так.
Но это же мировоззренческая позиция. И я сейчас больше говорю не то, что как должно. Я понимаю, как должно. Вот если бы это было, мы бы разговаривали совершенно с тобой о других вещах. Угу. Но так как этого нет...
И тут у нас уже встает выбор. Либо мы будем идеалистами, либо...
Или мы будем говорить, так вот это вот должно. Вот мы приходим, например, на железнодорожную станцию, там в каком-то большие Васюки какие-нибудь, и говорим, а почему у вас вот тут нет вот этого, у вас касса должна быть вот с QR-кодом, у вас вот это должно быть, а там еще люди на счетах считают, ну, они так разводят руками, ну, и шо? Ну, ты можешь требовать, ну, пожалуйста, и, ну, тебе же билет должны продать, должны, но у них счеты только, ну, не завезли еще, не, цивилизация туда не дошла. И ты не обращал внимания, что сейчас кто учится на педагогов? Ты не обращал внимания на контингент этих девушек? Простите меня, пожалуйста, но вот я...
Давайте так, оговоримся сразу. Есть люди, которые считают это своей мечтой, профессией, конечно. Призванием.
Но сейчас опять, ведь, понимаете, дело-то в том, что профессия педагога — это не самая востребованная профессия сейчас. И туда в основном идут люди, которые не притулились нигде, кроме тех, о которых ты сказала. Их достаточно мало. Это зарплата... Ну, говорят, что в Москве большие зарплаты. Я не знаю точно, там большие или нет, но большая часть народа все-таки живет у нас не в Москве, она живет она учится в других школах. Ну, и естественно, что люди, они страдают, переживают, они же люди. И поэтому нужно вот эти вот человеческие взаимоотношения, о которых я говорю.
Но просто понимаете, у меня картинка такая складывается дичайшая, что ваш логопед, знаете, сидит такая на троне, царица, царевна, не знаю, школа. Там царица, наверное, все-таки. Вот. И вы, значит, это с дарами к ней приходите, вот, с поклонами, с реверансами. И тогда, если царица соизволит, то будет хорошо.
Я же не об этом говорю. Я же говорю о том, что... Ну вот смотри, ты мне сегодня звонишь перед эфиром.
Да.
И спрашиваешь, вы идете, вы будете? Я говорю, что звонишь, что не знаешь, что надо прийти? И мы с тобой садимся вести эфир.
Не сели бы, Юрий.
Не сели бы.
Повтор был бы.
Был бы повтор. Ну, да. Потому что ты бы отреагировал, собственно, в своей манере и так далее. И не задалось бы у нас с тобой ничего.
Вообще не задалось.
Вообще бы не задалось абсолютно. То есть, зная тебя, зная как бы твои там сильные, слабые стороны и так далее, то я выбираю определенную модель поведения. Чтобы не было конфликта, и чтобы, ну, зачем нервы портить тебе? Потому что если я испорчу нервы тебе, ты испортишь их мне. И я крайне заинтересован в том, чтобы мои нервы были нормальные, чтобы вот, это, вот этого всего не было. Зачем? Я вот с этой позиции, я не воспитываю там. Я прихожу, я хочу, чтобы моему ребенку нервы никто не портил. Я,
и себе никто
не портил. И да. Мне нервы никто не портил. Спасибо. Мне, ну, я же не, как сказать, я же не убудет от меня, если я спасибо скажу, если я сделаю какой-то комплимент, если я выслушаю то, что она рекомендация, которая говорит, если я задам какие-то вопросы по материалу, который она давала, поинтересуюсь, какие там они шипящие, звонкие, что-то там они проходили и так далее.
Ну, тогда я поняла, о чем вы говорите. В принципе, это позиция взрослого человека и зрелой личности. Когда ты не отстаиваешь какие-то убеждения собственные, что все, везде вот должно быть так и только так, и если это не работает, катитесь все отсюда. А когда ты принимаешь действительность и начинаешь с ней работать, чтобы избежать конфликта.
Конечно, я за то, чтобы мы помогали друг другу быть лучше и быть людьми. Вот я за это. Потому что так или иначе мы забываем. Вот, я знаю, что в нашей школе там есть одна проблемная мамашка, она работает где-то там в администрации, и она там штампует вообще письма в прокуратуру и так далее и тому подобное. Ее ребенок — это просто это что-то. Я даже не знаю, куда его можно определить. Но она вот выбрала такую позицию. Я не знаю, насколько она адекватная, я не разговаривал с ней никогда.
Понятно.
Но мне кажется, что не очень.
Смотрите, так, мы очень важную тему обсудили, глубоко зашли, это здорово, но если возвращаться, ну, к такому плюс-минус пошаговому плану, давайте вот вернемся, мы остановились на чем, значит, мы, поговорить с ребенком.
Нужно послушать сторону ребенка.
Да.
То есть я открываю, что там, табель, дневник и так далее. Вот моя жена... заметила, что наш сын старший, которому 14, он там что-то встал, и на выходных это было, он встал, что-то поел, и опять уснул, чуть не свалился. Выяснили следующее, что он, оказывается, почти всю ночь играл в телефон. Выяснили, да? Ну вот мы выяснили, да, путем небольших исследований мы это выяснили. То есть обратите внимание, что ведь ребенок перестал учиться, потому что вы подарили ему какой-то новый гаджет, он его осваивает, этот гаджет. И сейчас, например, у меня вот эта вот новая программа TikTok, по-моему, она называется, вот эти вот подростки, в частности, они записывают какие-то ролики, там уже встроенная музыка, какие-то фишки и так далее, все в этом TikTok, и он записывает тиктоки, и ему ничего не надо, кроме этих тиктоков. Какая там география, какая там история. Я смотрю табель. Ну, я сейчас вот рассказываю...
Табель?
Ну, в смысле, ну, оценки его смотрю. Ага. Смотрю его оценки. И я могу сказать, какая же это учительница, там, та-та-та-та-та-та-та. Нужно с этим разобраться. Оказывается, проблема-то не в учителе абсолютно, а проблема в моем сыне. И, наверное, проблема в том, что я подарил ему гаджет и бесконтрольно, и не учу пользоваться его этим гаджетом. Потому что когда мы дарим гаджеты, мы должны научить наших детей, ну, пользоваться этими гаджетами. Не в плане эксплуатации, а в плане времени. Вот сейчас почему у нас дети такие все расторможены? Я заметил эту тенденцию, потому что как только ребенок родился, мы перед ними сразу ставим экран. Почему дети сейчас плохо говорят, и логопеды востребованы? Да все по той же причине. Все по той же причине. И естественно, что первый момент, конечно, мы слушаем ребенка. Мы задаем ему очень вежливо, очень корректно, неудобные, может быть, вопросы для него. Как ты думаешь, почему? Почему у тебя это... Ты знал материал, не знал? И смотрим, мы, зная ребенка, когда он врет и не врет, в принципе, дети еще так не обладают таким...
навыками такими.
Да, навыками, да? Профессионализмом вранья. То есть мы можем это понимать. И тут уже мы понимаем, ребенка или зачморили, или к нашему ребенку плохо педагог относится, или что-то там
или
происходит.
Он сам где-то,
или он сам что-то где-то. Или он стесняется, например, да, потому что, может быть, он у нас заикается, и когда он начинает отвечать, пацаны там над ним смеются, и он стесняется, поэтому он отвечает, и ему ставят двойки. То есть ситуации могут быть различные.
Хорошо, поговорили с ребенком, услышали его точку зрения. Что дальше? Надо идти в школу.
Дальше надо идти, значит, мы поговорили, мы обсудили, выслушали, поговорили, а потом идем в школу. Нам нужно в следующую сторону. Опять.
Можно ли, сразу вопрос, можно ли дистанционно решать этот вопрос, потому что есть мессенджеры, WhatsApp всякие.
Нет. Нужно... Я всегда за личный контакт, потому что вы должны все-таки прийти. И я думаю, что ваш приход – это очень большой сигнал к тому, что вы заинтересованы решить этот вопрос. То есть когда вы приходите, вот лично смотрите, и
учитель понимает,
что этот вопрос он должен решить. Нет, не просто вот там что-то написали, ну там он стандартную вещь какую-то отпишет. Ну как у нас отписки бывают? А вы пришли, и вы готовы еще раз прийти. А потому что это только ж начало. Потому что от разговора с учителем, когда вы начнете опять вот вы спрашивать его, задавать вопросы, его позицию услышите. Например, у нас была проблема с рисованием.
Да, вы рассказывали.
Да, я сейчас очень рад, например, что сейчас такая инициатива вышла, что по рисованию, трудам и физре хотят сделать зачет. Зачет не зачет, а не оценку ставить. Но если, например, у меня ребенок или там, ну, сын или дочь, у него проблемы со здоровьем, и он не может через козла прыгать. Вот. Для меня это был кошмар, когда нужно было в 10 классе прыгать через коня.
Вот я хотела сказать, а через коня?
Это просто кошмар, да, и это было невозможно. У нас, потому что я пришел в школу, в другую, у нас коня не было.
А что, был козел?
У нас вообще ничего не было.
Не было?
У нас был спортзал, я учился вообще в такой деревенской школе, такой в Кротовке. У нас такого специального оборудования спортивного не было. Я пришел в Самаре в школу, а там стоит этот конь. Мне от одного вида меня просто перевернуло. Я прогуливал уроки физкультуры, потому что мне было страшно опозориться, не прыгнуть через этого коня. Я не думал, что я там могу травмироваться каким-то образом, сломать тебе позвоночник, чтобы у меня копчик отвалился. Но... И вот здесь вот в процессе мы выясняем, да, с педагогом, что происходит, его сторону.
Смотрите, я поняла, но это вот наши слушатели сейчас послушали ваши советы, воодушевились тем, что они идут с миром, решать вопрос, помогать ребенку, ни с кем не хотят воевать. Учитель всего этого не знает. И, ну, есть такой стереотип, что если родитель приходит в школу, это, так, знаете, объявление войны. Или там я начало помню. Боевых действий. И учитель уже настороженно сидит и общается, или, может, даже встречает родителя, уже так,
вы
знаете...
Вы спокойно излагаете проблему и говорите, слушайте, то есть это Марья Ивановна...
Ответственность
Марья
родителя.
Да, Марья Ивановна, вот у моего сына, там, у него двойки по математике, у него двойки по контрольной работе. Я бы хотел понять, почему у него двойки, и как мы можем исправить эту ситуацию, как ему помочь в этом.
А если Марья Ивановна начинает...
Вы выслушиваете.
Выслушивать помои,
нет,
да?
Нет, вот я думаю, что? Нет, не то, что помои, но я думаю, что там есть... Ну, это же бедная несчастная женщина, может быть, если она так себя ведет. То есть,
у нас просто до сообщений мы никак не дойдем, но вот есть у нас сообщения такие, что, например, учителя старой закалки так себя ведут, деспотично достаточно. Или в целом учитель там считает и считает только его мнение правильное, а вот все остальные мнения не могут.
Смотрите, ведь если вы приходите в школу, и там учитель старой закалки, вы начинаете, ну, раунд бокса, ну, я не знаю, кто кого, ну, вот вы к чему придете, к какому результату? Ну, я не знаю, потому что, ну, наверное, редко, я даже трудно мне представить, что с порога она начинает орать на вас, ну, наверное, нет. То есть еще хочу сразу сказать, что в основном учителя, если вы будете с ними разговаривать, они разговаривают очень громко. Ну, вы понимаете, это издержки профессии, потому что учителя, и вам будет казаться, что она кричит. Но представьте, что у нее, она провела 6 уроков, у нее были там 4, 5, 6, это нужно дисциплину, и учителя обычно все хрипаты, и они очень громко разговаривают, как будто они работают на сталелитейном заводе. Это профессиональные издержки, и вы должны это понимать.
Мне
что
нужно
если,
воспринимать это
что если учитель громко разговаривает, вот так вот, вы должны понимать, что это его профессиональная издержка. И поэтому вы не должны этого испугаться. Я не знаю, может быть, проведите с собой какую-то работу, успокойтесь, попейте чайку с ромашкой там с мятой, не знаю, что-то сделайте для себя и идите спокойно. Вы выслушали вот ее объяснение громко, еще что-нибудь.
Еще постараться надо вникнуть, да, в него?
Вникнуть.
Понять, что она.
И спросите ее. Вот она вам сказала, то есть, возможно, у нее «Щит и меч», был, по-моему, фильм такой «Щит и меч», Вот у нее щит, меч, потому что она уже 40 мамашек уже встретила за, там,
я же говорю, боевые
за действия. Да, за последний месяц, которые приходили тоже с копьями, хотели ее замочить, она выстояла. И вы тут 41-я приходите, она уже в боевой стойке, уже ждет. Успокойте человека. Вам опять, вот вы с чего хотите? Вот задайте себе этот вопрос. Я иду в школу. Зачем?
Да.
Зачем?
Мир или справедливость?
Что вы хотите? Вы хотите Мамаева побоище устроить? Вы хотите 1241 год Онежское озеро? Что вы хотите? Если вы хотите биться,
Ну, ваше право тогда.
Ваше право,
тогда,
вы, значит,
тогда не спрашивайте, как тогда уладить спрашивайте, конфликт с учителем, тогда, потому что у вас нет
конечно.
Этой цели.
Вот когда вы скажете потом, чем помочь? Как я могу помочь своему ребенку и вам? Предложите эту помощь. Вот. И я думаю, что обычно в моей практике учителя, они тают. Они не ожидают такой реакции, как правило.
Потому что на них все идут с войной.
Да. И появляется конструктив. И вот с тем же рисованием, о котором я как-то рассказывал, что когда я спрашиваю, как мы можем помочь? Я понимаю, что ребенок очень часто отвлекается. Я понимаю, что он не самый лучший художник, Пикассо отдыхает. Я все это понимаю. Как помочь? И она сказала, вот это дома, заготовки, все. У нас теперь вместо двойки твердая четверка по рисованию. Иногда даже пятерки проскальзывают. Ну, потому что мы поговорили. Ну, потому что мы закрепили это. И когда я там, у нас небольшой район, когда я вижу здоровую стену, я говорю, ну как там мой сын рисует? Все, одна фраза, мы обменялись и пошли дальше. Все, вот конфликт улажен. Из-за рисования сражаться зачем?
Вот так, друзья, такой рецепт от Юрия. Слушайте, он стоит столько сил, но экономит столько нервов. Сил в каком смысле? Всегда же трудно поступиться, знаете, своей какой-то гордостью, я не знаю. Ну вот это, как это чувство-то, Юрий, называется? Не гордость, а вот чем поступаются родители, когда так с миром приходят?
Без мира приходят.
С миром.
А,
с миром.
Когда они с миром приходят?
Это же тебя нужно сломать чуть-чуть.
А, ты знаешь, когда я думаю про своего сына, я себя не ломаю. Я понимаю, что я помогаю. А это один из инструментариев. Даже ломать себя не надо.
Это главный мотиватор, по сути.
Да, это главный мотиватор. Просто это такая модель.
Ну что, переходим к комментариям. Не знаю. Да, друзья, вы пишите реакцию свою, пожалуйста, как вам вот такой совет, вот такой путь проделать? Поговорить с ребенком, с миром?
По крайней мере, попробуйте. Учителя, я вас очень прошу, вы попробуйте. На самом деле, не сорвитесь.
Вот это, знаете, на самом деле это сложно, действительно. А давайте вот закрепление, да? Вот вы приходите, мирно разговариваете, учитель в стойке, вываливает на вас, значит, напалмом вот все аргументы. И что? И это как, ну,
хорошо,
на самом деле это как провокация. Ты
хорошо,
заводишься.
Да,
а
хорошо,
что
я
делать?
Слышу вас. Я слышу вас.
А себя это как успокоить?
Я слышу вас. А что нужно сделать, чтобы помочь ребенку?
Угу.
Вот у вас, вот, понимаете, вот как вам сказать?
Родитель
как,
это непоколебимая стена,
да,
в этом случае.
Вы пришли защитить своего ребенка, защитить и помочь ему. И вы должны уйти оттуда. Вот для вас самая главная цель — уйти с результатом. Не, ну как вам сказать, не уволить этого человека, потому что вместо этого человека придет еще хуже. Потому что я уже это проходил. Потому что там кого-то увольняли, приходило такое что-то. Я думаю, батюшки мои, зачем это все сделали? Потому что пришел еще хуже. Потому что...
Не, ну есть педагога... возможности лучше, что
нет,
придет. Но
когда
это
выгнали
не
педагога посреди учебного года, кто придет?
А, ну да,
кто
аргумент.
Придет? И придет, и придет, и сейчас у нас в школе там по одному из предметов педагог ушел, и теперь ведет секретарша. Один из предметов, вот, который ходит в очень интересных нарядах, соблазнительных, я думаю, бедные старшеклассники.
Интересно. Так, хорошо, пишите комментарии, друзья, на эту тему, а мы переходим к вашим вопросам, которые к нам приходили с начала эфира. Посмотрим. Ой, много-много, секундочку.
Осиное гнездо разбрендили там.
Анастасия пишет, что перед школой дети посещают детский сад. Это и есть подготовка к школе. Вот опять, смотрите, как интересно. Мы перекладываем ответственность за подготовку на какое-то учреждение. А если дети не посещают детский сад?
Ну вот смотрите, подготовка к школе в детском саду. Вот так или иначе, ребенок ходит в этот детский сад там с 2-3 лет. И он там до 7 лет. То есть 5 лет он может ходить в одну и ту же группу с одними и теми же учителями. Это все привычно. Это спа, и он там спит, он там ест. У него там есть игрушки и так далее. То есть, понимаете, ребенка там учат крючки рисовать, буковки выводить, стихи учить и так далее. Какие-то навыки он приобретает. Но навыки дисциплины, навыки поведения в отрыве от этого детского сада, это, может быть, будут совершенно другие дети, в которые он придет. Это то, что в детском саду дают, это хорошо. Но вы должны понимать, что еще есть очень большой пласт, который вам нужно восполнить. И самое-то главное, это первые 3 месяца, когда вы... Ну, вы помогаете ребенку адаптироваться. Вы приходите.
Первые 3 месяца школы.
Вы приходите, уходите с ним, вы спрашиваете, расспрашиваете его, вы успокаиваете, вы, возможно, разговариваете с учителем, вы проситесь пройти в класс, вы смотрите, где сидит, проходите с ним, да, вы можете это добиться. Проходим, вам расскажет, вот здесь вот я в туалет хожу, здесь я руки мою, мама, здесь вот я раздеваюсь, здесь вот это, вот это, вот это. Это нужно пройти с ребенком, чтобы ребенок понимал, что вот он с мамой это прошел. И его нужно адаптировать, и вам нужно помочь ему, понимаете? Понимаете?
Так, Елена пишет, когда я сказала свое понимание стиха, учитель сказала, что я неправильно мыслю. Оруэлл в чистой воды просто. Я рассказала папе, были разборки с учителем. Ну вот примерно такой я приводила пример, примерно, мне самой школы пора, что... А если учитель неадекватен? Такое слово грубое, конечно, но что значит «неправильно мыслю»? И вот где граница? Надо ли идти разбираться или не надо? Что будет
вот
с моим ребенком?
Это вот трудно же понять, потому что сейчас мы читаем и слышим сухой остаток, как строилась беседа.
Сухой остаток.
Мы не знаем, там, как это все происходило, потому что учитель, вот она, вы неправильно мыслите. Это была оборонительная позиция, наступательная позиция. Трудно предположить, так или иначе. Я могу предположить, потому что у меня вот жена занимается литературой, потому что те задания, которые там дают по литературе, там что-то написать и так далее, у меня ум за разум заходит. Если честно, я чувствую, что у меня мои 2 высших образования, они где-то отдыхают. И я понимаю, что я не справляюсь с этим. И мы где-то по интернету все это ищем. Но надо помочь учителю, вам надо помочь учителю, понять, что существуют альтернативные точки зрения. Вот надо ей помочь сказать, ну да, возможно, я неправильно мыслю, но вот понимаете, мое понимание такое, оно базируется вот на этом, на этом и на этом. Вы поймите меня правильно, друзья мои, опять я не защищаю учителей, мне хочется донести, что когда у нас есть диалоговая форма, когда мы рассуждаем, то мы помогаем раздвинуть определенные горизонты и рамки учителя на альтернативную позицию. Если вы будете нападать, он еще больше будет укрепляться в этом, и ну, тогда вообще там его трудно пушкой пробить.
Так, Наталья пишет, про количество проверочных работ, это не к нам, дорогая Наталья, это в Минобор. А вот вопрос, почему учителя не разбирают конфликты детей в классе, чаще всего слышен ответ «разбирайся сам», это уже к нам вопрос.
Ну, вы должны понимать, что конфликтов достаточно много, и я думаю, что там целый поток, и учителю ведь нужно заполнить очень много сейчас и бумаг, и электронных каких-то документов, и некогда этим заниматься. Поэтому
это же неправильно.
Я не говорю, что это правильно. Я просто пытаюсь объяснить сейчас.
Почему так происходит?
Почему происходит, и она или он, этот педагог, ему нужно помогать. Ведь понимаете, если есть нормальный, адекватный родительский комитет, родители, которые вот у классного руководителя есть родительский комитет. И родительский комитет, в частности, родители, они общаются друг с другом между собой. Было бы здорово, если родители класса, так или иначе, они общались друг с другом и говорили, что вот у нашего классного руководителя не проблема с тем, что она вот игнорирует или она как-то вот низводит все эти какие-то конфликтные ситуации и так далее. Ну вот, например, есть ребенок очень конфликтный в классе у вас, который всех задирает, который там что-то подкладывает, ломает, там, дебоширит еще что-либо. Ну, учитель раз ему делает замечание, 2, 3, 4. Ну, здесь вот надо всем миром браться за это. Ну и опять, мы должны помочь учителю разбираться в конфликте, это раз. И во-вторых, ведь когда мы об этом говорим, мы же должны с вами понимать, как вы хотите, чтобы он разбирался. Вот, вы должны немножко уже понять эту ситуацию. Вот смотрите, 7 уроков, между уроками там 15-10 минут перерыв, там произошла какая-то стычка, звенит звонок, учитель нужно идти на урок и так далее и тому подобное. То есть вот здесь нужно придумать определенный алгоритм, исходя из вашего класса, исходя, может быть, из вашей ситуации, каким образом возможно предложить учителю, каким образом нужно решать те или иные конфликты, которые возникают с тем или иным там, мальчиком или девочкой. И, опять же, я предполагаю, что дети неоднородные. И сейчас, например, у нас есть вот такие национальные, да, межнациональные классы, да, где, например, там учатся вот там из Средней Азии, да, полкласса, да, которые плохо говорят по-русски, они сбиваются в кучу, и там происходит, ну, возможно, целая диаспора. Это тоже такая конфликтная ситуация. Как? И здесь нужно решать эти вопросы не просто вот учителю отдать это на откуп поговорить, вот вы решаете этот вопрос. Здесь нужно родителям подключаться, решать все эти вопросы конфликтные, потому что, ну, она не справится одна, если в классе там 30 человек.
Друзья, я вижу у вас сообщение. Я даже не знаю, мы просто не успеем обсудить эту тему.
Еще раз надо обсуждать.
Ну, смотрите, тут просто пишут, что ситуации разные. Там учитель, вот я вижу, там задирает, гнобит, еще что-то. Давайте вернемся к началу нашей передачи. Есть ситуации, когда нужно разбираться с директором, с Министерством образования, с прокуратурой. Есть такие ситуации. Мы говорим о том, как начать этот процесс. Если вы начинаете с миром, сделали все возможное для того, чтобы мир сохранить, но с той стороны глухо, ну, тогда действуйте, наверное, я не знаю, вот, Юрий, подскажите. Потому что, сразу вот так вот идти с войной, и чего мы добьемся?
Я вам дал начальный алгоритм, что вы разговариваете с ребенком, вы обсуждаете, потом вы разговариваете с учителем, потом вы идете вместе со своим сыном или с дочерью, встречаетесь с учителем, обсуждаете. Если это не помогает, вы выходите на администрацию школы, вы разговариваете уже с директором, потом она приглашает учителя, вы разговариваете уже с учителем и с директором. Если это не работает, тогда вы идете в высшую инстанцию, тогда вы идете в Министерство образования. Если Министерство образования отписывается, тогда вы уже идете в надзорный орган под названием прокуратура. Вот такой вот пошаговый алгоритм. Я понимаю, что это очень сложно, но жизнь такая у нас непростая, сложная.
И самое главное, на первых хотя бы двух этапах сохранять самообладание, спокойствие и мир.
Да, потому что вы прекрасно понимаете, что чиновники, они остаются везде чиновниками, и с чиновниками не так все просто, потому что когда вы приходите туда, вы должны такую вещь понять, ваши эмоции никому там не нужны. Поэтому
и
вас
ничего не сделают.
И ничего не сделают. И если вы будете фонить эмоционально, они обычно делают такой вывод, что мамаша неадекватная, у нее какие-то психические проблемы, и вас там занесут в определенный черный список, и вы вообще ничего не добьетесь.
Список с хэштегом «Я ж мать».
Да, и вы поймите меня, мои хорошие мамы, папы, вы же хотите помочь ребенку, поэтому там, вот как у юриста, должен быть сухой остаток. Действия, деяния, возможно, кто что сказал, поступок и так далее. Эмоции ваши там не нужны. Поэтому с эмоциями это уже к психологу обращайтесь.
Есть у нас сообщение. Я не думаю, что вы дадите ответ, но, может быть, вы прокомментируете вот именно эту сторону, которую мы не разобрали, потому что мы сегодня говорим про сторону родителей. Людмила пишет, современные дети — это манипуляторы, и любимое развлечение — это сказать гадость и посмотреть, как отреагирует учитель. А еще лучше вывести из себя и снять на телефон. Урок сорван, все развлекаются, среди сверстников отличился, довел училку. А молодые учителя в школу не идут, старые, не слишком спокойные и здоровые. Скоро уйдут на пенсию.
Ну, это одна часть правды. Манипуляторы, да.
Может быть, мы сделаем эфир про обратную сторону.
Про обратную сторону будет здорово. Я хочу вам сказать, друзья, следующее. Ведь наши дети, о которых мы говорим, что они манипуляторы, они там смотрят то, все пятое, десятое, провоцируют. Ну, а кто их вырастил-то? Вот хочу вам вопрос этот задать. Кто их вырастил манипуляторами? Они что, на какой-то особой грядке росли? Не в нашей семье? Ну, они же выросли из нашей семьи. Они же это все видели, наше поведение, как мы ведем себя, может быть, с своими родителями, с ними и так далее. А так или иначе, мы забросили их, и, возможно, их воспитал там какой-то канал, какие-то блогеры, какой-то телевизор там, или какие-то видосы, которые они просматривают. Это референтная группа, когда они в пубертате попадают. Мы должны это понимать. Я, например, не могу сказать, что мой старший сын, что он манипулятор, он там что-то снимает и так далее и тому подобное. Если я, например, очень сильно всегда отслеживаю, как мои дети общаются со старшими людьми. Если что-то не так, это всегда пресекается и всегда это объясняется. Я вижу, да, потому когда в частности, там подростки, они ведут себя по отношению к учителям и так далее. Но кто... Если вы приходите со школы, и если вы костерите дома этих учителей, обзываете там и эпитеты определенные произносите, и тем самым выражая свое отношение, вы думаете, что у них будет отношение совершенно другое, что ли? Да, конечно, они же это все берут от нас с вами. Поэтому надо же следить за собой, дорогие мои.
Так, друзья, наш эфир подошел к концу. Мы сделаем эфир про... сторону учителей, что делать, если неадекватные родители попадаются, вот, и как вообще дети ведут себя на уроках. А пока, друзья, вы задаете вопросы, на которые мы уже ответили ранее, поэтому, пожалуйста, просто переслушайте нашу трансляцию, она сохранится в группе «Формула семьи», а мы с вами услышимся уже на следующей неделе. Все, всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.